подкасты «Радио Свобода».
Політв'язень Віктор Бабарика трапив у шпиталь. Про його стан поступає суперечлива інформація. Офіційні влади не коментують шпиталізацію былога амаль што кандидата у президенти. Мені зовуть Дмитро Гурневич. Ви глядіце «Подія коментар» на каналі «Свобода преміум». А мой сьогоднішній гость – сябра команди Віктора Бабарики і секретар координаційної ради Іван Кравцов. Привітання, Іван.
Привітання.
Іван, що вам сьогодні, на сьогоднішній момент відомо про стан Віктора Бабарики і обставини його шпиталізації?
Да, ну, нужно понимать, что есть проблемы с информацией. То есть мы не можем подтвердить точно, что с ним произошло, какой у него диагноз. До сих пор к нему никто не смог попасть из тех людей, кто пытался попасть. Что нам известно, что он поступил в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Есть слухи о том, что к нему применялось физическое насилие. Есть слухи о том, что у него были проблемы с легкими. Это то, что нам известно. Мы пытаемся это подтвердить. Он был в больнице с утра, это точно, но мы не знаем, сейчас ли он продолжает ли там находиться.
Менавіта рабочий рух повідомляв у своїм телеграм-каналі, що быццам бы ён трапіў у шпіталі, зараз он знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні з цялеснымі пашкоджаннямі, нібыта яго білі і быццам бы нават лекары не маглі спачатку распазнаць яго і толькі пазналі па нейкім надпісі там на бірцы, што гэта Віктор Бабарика. Ці вы неяк можаце пацвердзіць гэту інфармацыю, усё ж такі гэта толькі чуткі?
Я не разговаривал ни с кем, кто видел бы его визуально, поэтому, к сожалению, на данный момент я не могу подтвердить, действительно ли настолько серьезные были увечья и какие они были. Но с разных источников продолжают поступать очень похожие сведения о том, что действительно у него есть телесные повреждения. Как я понимаю, он жив. Я как понимаю, что прям серьезной большой угрозы здоровью, то есть он не находится в реанимации, этой угрозы нет. Но если действительно подтвердится то, что к нему применялось физическое насилие, а тем более в таком объеме, это, конечно, будет просто вопиющий случай, исключительный случай. И я не могу себе припомнить и представить, чтобы мы еще были свидетелями такого обращения с политзаключенным.
Ці ви, магчыма, ведаеце, ці ёсць нейкія сваякі, которые могуць яго наведаць і пазней паведаміць грамадскасці некую большую інфармацыю, чым тое, што ведаеце вы зараз?
Мы на связи с людьми, которые пытаются получить информацию из первых рук, из больницы и добиться посещения Виктора Дмитриевича Бабарика. На данный момент у них это не получилось. Мы все еще ждем этой возможности.
А скажите, а на протягу ад моменту суда вось гэтага часу, ці хтось увогуле сустракаўся з ім, з сваякоў сям'і, калегаў, ці была нейкая асабістая сустрэча з ім, каб можна было даведацца пра яго увогуле, як бы, скажам так, абставіны знаходжання ў калоніі?
Безусловна. Я бы сказал, что вот последние 3-4 месяца очень сильно усилилось давление на всех политзаключённых. Вы, наверное, видели, что не только Виктор Бабарика, но и многих других постоянно помещают в ШИЗО, некоторые переводят в помещение камерного типа. До этого момента в целом есть режим заключения в колонии, он предполагает и свидания с родными, и предполагает и звонки с родными, и предполагает переписку. Конечно, все это у Виктора Бабарика в том числе имелось вот до недавнего времени. Поскольку по нашей оценке около уже 2 месяцев, а то и более, от него не было ни одного письма, и было очень мало информации. То, что от него нет писем, это тоже, скорее всего, свидетельство о том, что он находится в ШИЗО довольно долгое время.
А вот по той информации, которую вы имели от него, ци можно себе некую картину уявить, как выглядит его изневоление? Вот до этого момента, покуль началось, как вы сами сказали, несколько месяцев тому, тиск.
Ну, то есть Виктор Бабарика, как, к сожалению, и со многими политзаключенными, которые публичные или видимые, к нему применялись все те же элементы воздействия, да, то есть это запрет на общение с другими заключенными, то есть когда люди вступают с ним в контакт, они сами либо получают штраф за это, и это такая вот социальная изоляция. И это постоянный перевод вот на вредные условия работы. То есть Виктор Бабарика работает кочегаром, там угольная пыль, очевидно, что продолжительная работа кочегаром, она будет иметь долгосрочные последствия для его здоровья. Поэтому все это, конечно, у него было. При этом проблем со здоровьем особых не было до этого момента, до вчерашнего дня, когда он попал в больницу. Он не жаловался на самочувствие, здоровье было терпимо. Вот. Он еще похудел по сравнению с тем, как мы видели его в зале суда на видеофотографиях. Но в целом жалоб от него каких-то на здоровье не поступало до этого момента.
Вы, до речі, узгадали про то, что апошні некалькі месяцев на розных политзняволених отбывается особливый сиск. Сапраўды, я ось і загадзя нават думаў проспытаться про гэта, потому что абсолютно відавочна гэта датычыць таго самага Ігора Лосіка, былога супрацоўніка Радыё Свабода, і іншых таксама палітвязню Міколы Статкевіча. Про многіх з іх, я думаю, что нават про большасць мы нават не ведаем. Чаму, на вашу думку, гэта адбываецца? Гэтых людзей так асудзілі на гіганцкія тэрміны, ім абмяжоўваюць перапіску, перадачы, сустрэчы, сустрэчы з адвакатамі, адвакатаў садзяць, і вы зараз гэта ўсё.
А я думаю, знаете, проблема же в том, что режим не знает, что делать с этими людьми. Решать вопрос никак не готовы, освобождать людей никто не готов. Даже вести какие-то переговоры об их освобождении режим не готов ни с Западом, ни с другими сторонами. И это как заноза. И каждый раз, когда об этом вспоминают, видимо, придумывают какие-то новые способы эту проблему замять. Возможно, действительно раздражает, что эти люди до сих пор остаются в памяти белорусов и что они до сих пор имеют вес. Плюс, меньше чем через год у нас будут местные выборы. Может быть, это тоже такая психологическая реакция на травму 2020 года. Обострение перед очередной какой-то электоральной кампанией.
Я бачу, уже чуў, дакладней чытаў версію такую, что, магчыма, вось таким ціскам улады хочуць прамовіць да міжнароднай супольнасці, да так званага, як яны гэта называюць, калектыўнага захаду, маўляў, вы бачыце, што мы можам, таму давайце хутчэй актывізуйце некія дзеянні па перамовах з намі, прасіце нас, прапануйце штосьці, ці можа гэта сапраўды быць некі вось элемент такой гульні з захадам?
Нет, я не думаю, потому что у нас есть постоянные контакты с представителями западных стран. В целом, западные страны всегда были готовы к обсуждению вопроса освобождения политзаключенных. Я еще за эти 2,5 года не встречал ни одного представителя, который не был бы готов обсудить возможности освобождения политзаключенных. Режим не готов. Поэтому это очень странный способ принуждения тех партнеров западных, которые и так готовы. Зачем кого-то принуждать, если он так готов к этому разговору? Поэтому я точно не думаю, что это связано с этим.
А максимум просто примусить снять санкции с Беларуськалія, с инших предприемств?
Ну, это так не работает, я боюсь. Я боюсь от того, что будут издеваться и бить людей. К сожалению, санкции от этого точно сняты не будут. Санкции могут быть сняты только в случае достижения понятных договоренностей и прекращение репрессий внутри страны. Требования со стороны стран, вводивших санкции по отношению к Беларуси, они, мне кажется, звучат достаточно четко. В основном они касаются именно гуманитарного аспекта и политического кризиса. Пока идут аресты, пока происходят такие ситуации, как с Виктором Бабарико, пока людей бросают в ШИЗО, наверное, сложно говорить о каком-то снятии санкций.
Вы казалі зараз пра кантакты з некаторымі міжнароднымі палітыкамі, заходнімі дакладней. А ці яны не кажуць пра тое, што хтось з Беларусі, я маю на увазі некі высокапастаўленыя чыноўнікі, праяўляюць жаданне размаўляць пра палітвязняў, пра зняцце санкцыяў, пра некі дыялог?
Вы знаете, насколько я понимаю, до недавнего момента, да не то, что недавнего момента, а по-прежнему, если будет правильно выразиться, никаких серьезных предложений с белорусской стороны белорусов, белорусской стороны не было озвучено. То есть все эти какие-то слухи о том, что кто-то где-то ездит, это всего лишь только слухи. Мне неизвестно о том, чтобы кто-то на достаточно высоком уровне реально предлагал что-то по поводу снятия санкций. В основном это попытки получить что-то без условий. Это какие-то попытки найти какие-то возможности, может на кого-то повлиять, но какого-то структурированного разговора об этом с белорусской стороны не велось.
Я еще хотел спытаться про іншага Бабарыку, про Эдуарда. Гэта таксама выключны бадай выпадак у гісторыі Беларусі, многіх, думаю, краін. 3 гады амаль, што хутка ўжо праз некалькі месяцаў будзе гэты чалавек знаходзіцца за кратамі і так і не пачаўся судовы працэс. Што пра яго вядома зараз вось паводле той інфармацыі апошняй, якую вы маеце?
Ну, есть подозрение, что все-таки судебный процесс уже может скоро начаться. Я не скажу, насколько скоро, это там вопрос недель или месяцев. Но мое понимание ситуации, что ну, расследование там уже приближается к итогу. Хотя даже несмотря на это, в принципе, рекорд уже побит. Человек, да, уже почти 3 года без суда сидит в следственном изоляторе. Вот. Что касается самого Эдика, ну, он держится, он чувствует себя нормально. Наверное, сейчас уже немножко хуже, много времени прошло. И я думаю, что нахождение длительное в СИЗО – это тоже фактор этого, потому что многие политзаключенные и бывшие политзаключенные не отмечают, что все-таки иногда с переездом в исправительную колонию становится немного легче. Потому что все-таки содержание в СИЗО – это условие тюремного содержания. Содержание в исправительной колонии – это все-таки ну, такой жесткий военный лагерь. Ну, по крайней мере, да, у тебя есть территория, у тебя есть какой-то свежий воздух, у тебя есть некое подобие, стабильного проживания. Это, конечно, не то же самое, что просидеть 3 года в СИЗО. Недаром даже по нашему вот этому уголовному законодательству дни в СИЗО засчитываются с коэффициентом 1,5 по отношению к дням, которые человек проводит в колонии.
Вы узгадали про международные контакты, и, коли казать ширей, сапраўды представники оппозиции, оппонентов Лукашенко, а мальчик что дня говорить и про политвязня, сустракаются у разных европейских городах, вы зараз у Страсбурга, например, там есть так само представники команды Виктора Бабарыки, Тихановская про это говорить вельми часто. Ці гэта неким чином сприяє ситуации? Магчыма, не вызволение, потому что никого не вызволили, а ўвогуле ситуации с их станом и знаходжанням там?
Ну, я не думаю, да, что это влияет сильно на освобождение, потому что, ну, будем откровенны, ключи от тюрем находятся у режима. Что касается общей ситуации, есть очень большие потребности гуманитарные, они связаны и с помощью бывшим политзаключенным, и с медицинской помощью, и с помощью родным политзаключенных. Это и оплата адвокатов, это и оплата передач, это и реабилитация, это и ситуация, когда люди уезжают от преследования. Все это требует ресурсов, все это требует поддержки, поэтому каждый раз, когда кто-либо из политических активистов эту тему поднимает на высоком уровне, это очень хорошо. Потому что, в принципе, это, наверное, самая острая тема, которая есть. Репрессии, их последствия – это действительно то, от чего мы сейчас все страдаем и за что мы все переживаем.
Іван, а які вы бачыце самы эфектыўны інструмент на карысць вызвалення палітвязня, або прынамсі некай палёгкі для іх там знаходжання?
По поводу облегчения іх нахождения в тюрьме – это сложный вопрос. Потому что всегда раньше есть такое у правозащитников мнение, что публичность, она обеспечивает некую там безопасность, обеспечивает некое улучшение условий. Но, знаете, сейчас, чем дальше мы отодвигаемся в 2020 года, тем меньше, к сожалению, работают эти классические советы. Вот, пожалуйста, сегодняшний пример с Виктором Бабарико. Абсолютно публичный человек, уже публичнее политзаключенного сложно себе представить. Пожалуйста, это не помешало его предположительно избить, не помешало его наказывать. Поэтому, честно говоря, сложно представить. Такие смягчения условий могут быть возможны, когда действительно появится понимание, в том числе у режима, что им нужно как-то приводить свои собственные дела в порядок, и им нужно прекращать этот беспредел. И нужно, чтобы у людей, которые сидят, хотя бы даже по действующему законодательству, в трактовке властей, у них обеспечивались их базовые права. Когда это понадобится, когда они поймут, что это нужно, в том числе и для их какой-то переговорной позиции, или для их политических задач, тогда, наверное, эти улучшения будут происходить. Но мы давно говорим о том, что ничего хорошему это нашей стране не приносит, обоим сторонам. Поэтому ну, тут не всегда, наверное, можно поступать рационально. Есть, наверное, иррациональный страх, и это проблема.
А што можа быць, на вашу думку, такім імпульсам, які прымусіў бы ўладу пайсці, а на гэтыя перамовы ці на вызваленне? Ну, офіс Ціхановскай сцвярджае, што гэта, напрыклад, санкцыі эканамічныя, вельмі жорсткія, ну не толькі эканамічныя.
Я думаю, что окончание войны в Украине, оно тесно связано с изменением геополитической обстановки в регионе. Как только мы придем к этому, и война в Украине подойдет к какому-то промежуточному или финальному концу, то появится необходимость, в том числе и Украины, и у Республики Беларусь, и у других стран, каким-то образом выстраивать отношения, в том числе и торговые отношения, в том числе и отношения в области конфигурации безопасности региона. Я думаю, что в процессе этого вопрос политзаключенных будет стоять на повестке дня, и вопрос нарушений прав человека в Беларуси, он будет тоже стоять на повестке дня. Поэтому, мне кажется, сейчас все ждут. Сейчас все ждут развязки того, действительно, как закончится война в Украине. В том числе и Лукашенко тоже ждет этой развязки.
Іван, я вас на пачатку назваў прадстаўніком каманды Віктара Бабарыкі, а ці насамрэч сёння існуе штосьці такое ў арганізацыйным плане, як каманда, штаб, я не ведаю, нейкая арганізацыя, таму што розныя прадстаўнікі былой каманды, той выбарчай каманды, яны або знаходзяцца ў турме, або за мяжой, ці вы працягваеце палітычную дзейнасць?
Да, конечно, безусловно. В целом, вся та команда, которую вы, возможно, видели публично после сентября 2020 года, когда Максим Знак, Мария Колесникова и другие лидеры нашей команды были арестованы, она продолжает работу. Другое дело, что мы не появляемся настолько же часто публично, как другие политические активисты в СМИ, потому что мы не считаем, что всегда это приносит нужный результат. У нас, безусловно, есть все те же самые встречи с дипломатами, мы участвуем во всех тех же самых брифингах с Министерством иностранных дел и обладаем всей той же информацией в полноте, как и другие политические структуры. Структуры Павла Латушко, офиса Светланы Тихановской или Координационный совет. Поэтому в плане международной работы, это, конечно, работа ведется. Что касается внутренней повестки, у нас тоже есть клуб наших сторонников, с которыми мы поддерживаем связь. Вот. Но мы не считаем, что мы должны быть настолько же активны, потому что у нас есть другие публичные персоны, которые могут быть активны. Наши лидеры все-таки находятся в тюрьме, и мы считаем, что нам важно это тоже осознавать и понимать, что мы прежде всего работаем на них и прежде всего повестку формируем с точки зрения ситуации именно нашей команды. Поэтому да, действительно, возможно, кому-то кажется, что команда Виктора Бабарика не так активна, но это абсолютно медийное представление этого вопроса. Но медийная часть – это только всего лишь один слой той работы, которая проводится.
Апошнее, а что дае вам гэтая непублічнасць? Таму што, здаецца, па ўсёй класічнай тэорыі, калі чалавек ёсць у СМІ, ён прысутнічае ў публічнай палітыцы, калі яго няма, значыць, яго проста няма.
Да, но я не считаю, что сейчас в Беларуси есть в этом смысле публичная политика. У нас есть медиа, скажем так, независимые медиа, оппозиционные медиа, и есть их аудитория. И поэтому для меня сейчас присутствие политиков в СМИ – это больше про работу с аудиторией этих конкретных медиа. Если в Беларуси нет политики, в строгом смысле слова, мы с вами не обсуждаем какие-то принятия законов, принятия каких-то решений, то тогда, грубо говоря, и политика в классическом смысле нет. Тогда и понимание политики в классическом смысле нет. На данный момент основной работой для всех политических активистов является международная работа. Международная работа, визиты, как вы видите, это основной источник, в том числе поддержки и для Светланы Тихановской, и для Объединенного переходного кабинета. Я не думаю, что кто-то из нас может что-то сделать во внутренней политике Республики Беларусь. У нас нет инструментов ни для изменения законодательства, ни для обсуждения с людьми в Беларуси о том, какое законодательство должно быть. Более того, у нас даже нет инструментов согласования наших позиций с людьми в Беларуси. 9,5 миллионов беларусов, как вы понимаете, они не могут, например, напрямую повлиять на то, что каждый из нас говорит на встречах, в том числе с международными партнерами. Поэтому ситуация сложная, ситуация не классическая. И я не думаю, что классические подходы здесь тоже применимы к оценке работы разных структур.
Гэта быў Іван Краўцоў, сябра сакратарка Нацыйнай рады і сябра каманды асуджанага на 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму Віктара Бабарыкі. Дзякуй вялікім, Іван.
Дзякуй вам вялікі таксама.
А для вас у працы працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.